цепной отец и собачья печень. Поганки червивыми не бывают. Новый микологический словарь. В один из летних дней в Заходском случилось чудо. Дух святости, неукротимый и мощный, сошел прямо с июньского неба на болгарского святого отца. Это произошло за турнирной поляной, неподалеку от остатков старого финского фундамента, возле которого поселились болгары. Рядом с этим местом расположен глубокий бункер, на верхушке которого выросла здоровенная сосна, о которой еще пойдет речь в этой истории. Эту стоянку болгары объявили своей и назвали утехой. Болгарский святой отец, которого его товарищи сокращенно называли Свотиком, позиционировал себя как религиозный фанатик. Он ввел термин «святая Болгария» и потребовал, чтобы на верхушку сосны над бункером водрузили кусок железнодорожного рельса. С матом и криками, прокляв все на свете, а особенно святого отца, болгары подняли рельс на дерево с помощью длинной веревки. Это было нужно затем, чтобы святой отец мог по три раза на день забираться на сосну и трезвонить службу. После этого святой отец спускался на землю и начинал проповедовать перед собравшимися о дьяволе и первородном грехе. Этим он удивлял нас до глубины души. Казалось бы, на что человеку верующему столько разговоров о дьяволе? Высокий, с бледным лицом и тонкими пальцами пианиста, святой отец поражал воображение искренней фанатичностью своих речей. За короткое время он добился того, что болгарская церковь стала известна на весь лес, а их колокол гремел от станции до самого полигона. Как-то раз, выпив литр спирту на троих с Богом Отцом и Богом Сыном, святой отец неожиданно перекинулся. Он перестал узнавать своих товарищей и весь отдался делу проповеди против засилья грибной эльфийской мерзости и скверны. Но разум у него помутился, и грибные эльфы мерещились ему там, где их и в помине не было. Подобравшись к болгарину Деду, парню почти 2 метров ростом и весом за 100 килограмм, святой отец уверенно заявил: «Попался, строри, безбожник!» и заехал Деду по роже кулаком. Аналогичный случай вышел с болгарином Соколом, росту в котором не так уж много. Подойдя к Соколу вплотную, святой отец выставил палец и начал обличать: «Покайся, Джонни, дьявольское отродье!» Видимо, в мое покаяние святой отец на самом деле не верил. От слов он тут же перешел к делу, ударом кулака разбив Соколу губу. Поначалу никто не мог понять происходящего, но потом быстро разобрались. Это случилось, когда святой отец увидел подошедшего Строри и начал ему плакаться. «Дед, брат, один ты меня понимаешь, эти безбожники!» Тут все стало ясно. Непонятно было только одно, что делать со святым отцом. А болгарский пастор продолжал форсировать ситуацию. Костик Постпанк привез с собой в лес собаку, здоровенного кобеля московской сторожевой по кличке Маркел. Костик посадил его на цепь возле дерева, а сам пошел под навес, выпить водки и пострелять из привезенного им гарпунного ружья. Святой отец, увидав собаку, пришел в лютое неистовство. «Покайся, шерстью покрытая отродье сатаны!» – возопил он, приближаясь к сидящему на цепи Маркелу. «Покайся, тебе говорю!» Маркел пьяных людей, как и остальных двуногих, охуенно недолюбливал, поэтому принялся беситься, хрипеть и рваться с цепи. Но святого отца это не испугало. Наоборот, подействовало, будто плащ Матадора на быка. «Угрожаешь мне?» – заорал он. «Молись, нехресть, своему собачьему богу! Сейчас я вырву у тебя печень!» Его попробовали отговорить, но святого отца это только раззадорило. «Кого спасаете?» – взвыл он. «За кого заступаетесь? Не бойтесь, бой будет честным!» С этими словами святой отец встал на четвереньки и бросился вперед. Все, кто это видел, замерли, разинув рот, не в силах поверить собственным глазам. Маркел один раз уже сорвался с цепи. Память об этом случае еще не успела выветриться. Неизвестно, что разозлило Маркела в тот раз, но он бесился на цепи, пока одно из звеньев не лопнуло. Собравшиеся тут же бросились к окрестным деревьям и расселись там, словно птицы по ветвям. Через несколько секунд на поляне остался только Маклауд, который замешкался и не успел убежать. На него-то и бросился Маркел, озверевший от долгого сидения на цепи. Но сделал он это зря. Вместо того, чтобы попробовать скрыться, Маклауд подхватил с земли алебарду и с размаху съездил ею Маркелу поперек его оскаленной рожи. Удар был так хорош, что Маркел покатился по земле, а когда поднялся, убежал и некоторое время не показывался из лесу. Но одно дело – перетянуть московскую сторожевую алебардой, и совсем другое – напасть на нее без оружия, стоя на четвереньках. Такое никому из присутствующих в голову не могло прийти. Даже Маклауд, хоть он и упрекал нас за проявленную перед лицом неразумного животного трусость, вряд ли бы на это отважился. Но на это отважился болгарский святой отец. Бросившись вперед, он обхватил Маркела руками поперек туловища, а зубами впился ему в правую переднюю лапу. Маркел навалился на святого отца сверху, немилосердно кусая его за загривок, но увяз зубами в ватнике и упустил свой шанс. Святой отец вовсе не шутил. Его зубы прокусили шкуру и глубоко впились в собачью плоть. Шокированный таким поведением высшей из известных ему форм жизни, Маркел не на шутку перепугался. Он завизжал, забился на цепи, а потом поднатужился и оборвал ее в том месте, где она крепится к ошейнику. Стряхнув себя святого отца, Маркел бросился бежать, припадая на прокушенную переднюю лапу и подвывая. Все с ужасом следили за его бегством, но потом увидели – бояться следует вовсе не убегающего Маркела, потому что святой отец подобрал с земли топор и двинулся к костру рваной походкой с боящего автомата. Взгляд у него был такой, что Соколов сразу все понял. «Аврал!» – закричал он. «Отче перекинулся!» Совокупными усилиями удалось отнять у болгарского пастора топор и связать его остатками Маркеловой цепи. Святой отец бесновался на цепи, пуская слюну и рыча, когда появился Костик Постпанк с хромающим Маркелом и взведенным гарпунным ружьем. «Кто из вас тронул моего пса?» – с порога начал он. «Пиздец всем, кто обидел мою собаку!» В ответ на это Гаврила Болгарин показал на святого отца. «Вот», – информировал он Костика, – «вот кто это сделал». «Чем это он его?» – спросил Костик, разглядывая лапу Маркела. «Ножом?» «Зубами», – ответил Гаврила, а потом вкратце обрисовал перед Костиком кровавую картину развернувшихся на поляне событий. «Не веришь? Посмотри-ка внимательнее». Костик подошел к святому отцу и вгляделся. В наступающих июньских сумерках было видно, что вся пасть, а иначе не скажешь, у святого отца перемазана в крови, а на подбородке налипли клочья собачьей шерсти. «Охуеть!» – тихо сказал Костик. «Первый раз такое вижу». «Забирай свою собаку и иди», — строго сказал Сокол, — «пока мы нашего отча на нее не спустили». Спустилась ночь, раскинув над утехой яркий купол далеких звезд. Теплый ветер нес с озера запах ряски и тростников, вокруг освещенного костром пространства столпились деревья. Но покоя не было этой ночью ни в утехе, ни возле нее. Стоял неумолчный крик, раздирающий уши. Это бесновался связанный цепью болгарский святой отец. Он бился в цепях, словно Бартлетт Грин в плену у епископа Боннера, и выл. Справка. Персонажи книги Густава Майринга «Ангел западного окна». «Джонни, козлина! Уже спишь?
Я выгрызу тебе печень!»
Иногда он затихал и некоторое время лежал спокойно, а потом начинал звать тихим и нежным голосом, полным едва сдерживаемых слез.
«Я пианист. Развяжите мне руки. Ослабьте цепи, я ведь пианист. Боря, иди сюда».
Борис поверил святому отцу и подошел поближе.
«Наклонись, я тебе кое-что скажу», – прошептал отче угасающим голосом. «Не хочу, чтобы слышали эти».
Боря склонился и едва не лишился уха. Отче изогнул шею и ударил челюстями, промахнувшись не более чем на сантиметр. Разъяренный своей неудачей, он снова принялся биться в цепях и выть.
«Джонни, козлина! Ты не спи! Слышишь, козлина? Я выгрызу у тебя печень!»
Затих святой отец только под утро. Его глаза широко открылись, из них потекли слезы, и святой отец внезапно уснул. Тогда Сокол снял со святого отца цепи, отнес его в лес и там устроил дремать на пеньке. Взяв литр спирта, он принялся караулить сон отче. К утру мы думали, что Сокола самого придется посадить на цепь, до такой степени он накараулился. А святого отца с тех пор стали называть не иначе, как «цепной отец». Сокращенно это будет «цепнотик». Другой подобный случай вышел в утехе с другом Гуталина Ильей, получившим из-за этого прозвище «лейтенант». Гуталин играл с Ильей в одной баскетбольной команде и решил по случаю вывести его в лес, чтобы познакомить с братьями. Но для того, чтобы поехать в Заходское, Илье пришлось закосить военную кафедру у себя в институте.
Он немало беспокоился по этому поводу, пока они на пару с Гуталином не распили 2 литра разведенного до 70 градусов спирта. Тогда волнение Ильи трансформировалось, неожиданно превратившись в настойчивый бред угрожающего характера. Забравшись среди ночи в палатку к Гуталину, который лежал еле живой, так как выпитое не пошло ему на пользу, Илья принялся бешено его тормошить. «Саша, вставай! Саша, вставай!»
«Что?»
– бесцветным голосом спросил Гуталин, который не смог бы встать, даже если бы очень этого захотел.
«Что случилось?»
«Мы находимся в зоне радиационного, химического и бактериологического заражения!» – скороговоркой выпалил Илья. «Надо срочно отсюда валить! Собирай вещи!»
«Ебанись ты!» – вяло отозвался Гуталин,
который только и мог, что через каждые 15 минут высовываться из палатки и блевать.
«Попить мне принеси!»
«Все заражено!»
– заорал Илья в ответ так, что Гуталин даже зажмурился.
«Здесь пить ничего нельзя!»
После этого Илья уселся на пятки и принялся бормотать, раскачиваясь и обхватив голову руками.
«Я лейтенант. Весь мой взвод на полигоне погиб. Весь мой взвод, все парни!»
Неожиданно Илья вскочил, бросился к Гуталину и снова принялся его трясти.
«Мы найдем труп ефрейтора, у него рация была. Мы разыщем его, я обещаю. Слышишь меня?»
Отчаявшись добиться от Гуталина адекватной реакции, Илья поднял руки к лицу и пронзительно закричал.
«Атомный удар! Атомный удар! Волна слезнула танки, как кот сметану!»
Затем Илья принялся гладить Гуталина, завсегда бреющегося на лысо из-за националистических убеждений, по голове.
«Радиационный фон», – бессвязно бормотал Илья.
«Саша облысел, мы все тоже облучены».
Никаких объяснений Илья слушать не захотел. А чуть что принимался бегать кругами, то плача, а то крича во весь голос.
«Атомный удар! Атомный удар! Мой взвод погиб! Я лейтенант!»
Так продолжалось всю ночь и большую часть утра. Только к полудню случившийся в районе утехи барин сумел поправить сложившееся положение. Для этого он заступил Илье дорогу и заявил.
«Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?»
«Слушаю вас», —
потерянно ответил Илья, силясь сфокусироваться и смотреть прямо перед собой.
«Обращайтесь». «Почему вы, товарищ лейтенант», — строго начал барин, — «одеты не по форме?»
Илья перевел взгляд на свою коричневую кожаную куртку, на такие же штаны и еще ниже, на рыжие шведские ботинки старого образца. Видно было, как он скрипит мозгами, ища этому хоть какое-то объяснение. Но барин не дал ему времени на раздумье. «И еще! Чего это вы, товарищ лейтенант, ходите волосатый?» — поинтересовался барин, дергая Илью за свободно свисающую русую прядь. «И не стыдно вам?» Тут Илья пришел в себя, огляделся по сторонам просветлевшим взором и принялся барина благодарить.
«Казалось мне, — признался он, — что я лейтенант, и что весь мой взвод на полигоне под атомным ударом погиб. Кабы не Андрюха, то и не знаю, что я б сейчас сделал».
«Да уж,
— рассмеялся сокол, многозначительно глядя на дерево, которому привязывали святого отца. «А вот мы знаем, как надо в таких случаях поступать».
В начале июля Мирт устроил в Заходском свою игру. На ней отличился гоблин, причем несколько раз подряд. Однажды к нам на стоянку вышел один господин, имени которого мы в тот раз не удосужились спросить, а теперь узнать его уже не у кого. Он подошел к нашему костру и предложил кому-нибудь из нас сразиться с ним. Вызвался гоблин. Он как раз выпил столько, что его неудержимо тянуло в бой. Подобрав с земли пару пресс-фанерных брусков, гоблин занял позицию напротив пришлого витязя. Тот нацепил небольшой щит, надел на голову глухой белый шлем и тоже изготовился к бою. Почему-то тот факт, что его противник собирается драться в шлеме, гоблина крайне возмутил.
«Надел шлем, получай пизды!» –
заорал гоблин и бросился вперед. Первым ударом он сбил вниз щит противника, а второй и третий обрушил ему прямо на голову. Они были такой силы, что продолжать сражение маэстро не смог и был вынужден гоблину сдаться. Мы были весьма довольны такой демонстрацией и очень хвалили гоблина. Видимо, перехвалили, так как разошелся он не на шутку. В Немедийской крепости есть надвратная башня, с которой просматривается большой участок пустоши. Как-то раз мы заметили, на кромке леса появился человек и делает оттуда руками жесты угрожающего характера. Гоблин, пьяный сверх всякой меры, в это время блевал,
перегнувшись через ограждение смотровой площадки. Подняв голову и увидев пришлого человека, гоблин схватил лук собственного изготовления и принялся целиться в чужака.
«Стрелу в глаз!»
– предупреждающе крикнул гоблин, но его слова не были приняты в расчет. Неудивительно. До кромки леса было 30 метров, а гоблин был пьян до такой степени, что едва сумел приладить к луку стрелу. Наконец он уперся животом в загородку, перестал раскачиваться и спустил тетиву. Текстолитовый пруток, которым стрелял гоблин, взмыл в небо по высокой дуге, тенью скользнул по сумеречному небосводу и ударил в переносицу чужаку. Так гоблин на насущном примере разъяснил, каково глумиться издалека над эльфийскими лучниками. Есть даже поговорка такая: «На ощупь бьют эльфийские стрелки». Так вот, это про гоблина. Вскоре после этого случая нас пришли штурмовать Эйв и его товарищи. Когда они появились под стенами Немедии, Эйв принялся выкликать себе поединщика. Тогда окончательно превратившийся в животное гоблин спрыгнул вниз, по пути проломив своим телом ограждение надвратной башни, выполненное из толстых жердей. За одну из них он зацепился ногами, перевернулся в воздухе и упал головой вниз, сопровождаемый в полете кучей трухи и древесных обломков. С трудом поднявшись на ноги, гоблин подобрал свои мечи и двинулся в сторону Эйва. Тот опередил его и ударил нагинатой в живот, но недостаточно сильно.
«Два хита», — сообщил Эйв. «Хватит». «А мне мало!» — заорал в ответ гоблин. «Мне мало, мне мало, мне мало!»
Каждый такой крик гоблин сопровождал ударом пресс-фанерного бруска. Последний из них разорвал на Эйве алюминиевую кольчугу, а самому Эйву сломал ключицу. Вполне возможно, что гоблин совершил бы в тот день еще какие-нибудь подвиги, но тут за Эйва вызвался отомстить его друг Агафоша. Держа свои клинки на уровне пояса, Агафоша бросился на гоблина, даже не думая защищаться. Пока Агафоша срывал дистанцию, гоблин успел нанести ему несколько чудовищных ударов по голове и плечам, но без видимого результата. Этим он только разозлил Агафошу. Прорвавшись вплотную, он ткнул гоблину в живот своими заточенными на конус мечами. Агафоша вложил в эти удары такую силу, что гоблина приподняло в воздух и опрокинуло с ног. Сначала мы думали, что Агафоша запорол нашего гоблина своими штырями, но все обошлось. В тех местах, куда попали Агафошины клинки, у гоблина под кожей набухли чудовищные кровоподтеки. Без рубашки он выглядел теперь как человек, которого били по пузу кувалдой. Бледная кожа, а на ней два багрово-черных расплывающихся пятна. Еще один случай с участием гоблина вышел в Осиновой роще во время зимней однодневной игры. Гоблины Строри, напившись водки, устроили там своеобразную манифестацию. Они подошли к собравшимся на поляне ролевикам и без всяких объяснений принялись собирать у присутствующих мечи и кидать на землю. При этом Строри призывно кричал, так что посмотреть на обещанное им представление собралась целая куча народу. Когда толпа стала достаточно плотной, гоблин со Строри обнялись, а затем гоблин вынул из кучи один из мечей. Строри встал напротив и показал гоблину, дескать, давай. Тогда гоблин размахнулся хорошенько и ударил Строри мечом по голове. Клюшка, из которой был сделан меч, не выдержала удара и лопнула. Строри выпил водки, утер выступившую кровь и сам потянул меч из кучи. Хлестким ударом он разломил этот меч об голову гоблину так ладно, что не было даже крови. Толпа взволновалась, начали громко возмущаться владельцы сломанных мечей. Но больше всего было недоумение, для чего это все? Постепенно недоумение перешло в ужас, когда гоблины Строри снова взялись за водку и за мечи. Некоторые клинки не удавалось сломать с первого раза, и приходилось бить еще и еще. Вскоре гоблины Строри были совершенно перемазаны кровью, а все пространство вокруг них было завалено обломками. Братья прилично тогда друг друга похуярили, но зато одержали полную моральную победу. По лицам тех, кто наблюдал эту манифестацию, можно было заключить вполне однозначно. Нас теперь до конца дней будут считать дебилами, но вслух этого не скажут. Связываться не захотят. Как-то раз в Немедии мы слушали рассказ слона о том, что он видел в передаче «Сам себе режиссер». Будто бы какой-то мужик взял 2-метровое бревно, обмотал его концы цепью, а на метровые остатки вывесил по чурбаку. Этим устройством народный умелец выучился вращать особым способом. А как именно, слон берется нам немедленно показать. Для этого он уже приготовил тщательно ошкуренное бревно, тренировочный вариант, без цепи и привешенных чурбаков. Выполняется упражнение так. Сначала бревно кладут на шею параллельно линии плеч. Потом посылают правый конец бревна под левую подмышку, обкатывают по спине и вокруг поясницы и снова возвращают на плечо. Даже первый элемент чрезвычайно интересен, так как в ходе его наносятся два сокрушительных удара разными концами бревна. Мы представили себе строй Хирда под такими ударами, побежали к замковым укреплениям и живо изготовили каждый по такому же тренировочному средству. Некоторое время мы развлекали себя такими упражнениями, а потом утомились. Съели по полташке грибов и расселись возле костра. Вышла огромная луна, пространство вокруг холма утонуло в ее призрачном белесом свете. Все было спокойно, пока я не заметил, что гоблин положил в костер изготовленное мною потешное бревно. «Эй!» – позвал я его. «Ты часом не охуел?» Делать гоблину замечание – пустое дело. Мне пришлось самому вставать и тащить бревно из костра. Но тут гоблин решил вмешаться. Угрожая мне покупным мачете, он стал насмехаться надо мной и всячески меня унижать. Я не смог этого вытерпеть, достал из-под лежанки свой палаш и набросился на гоблина. Палаш у меня самопальный. Его сделал еще мой папа из куска пилорамной стали. Это прямоугольный кусок железа с деревянной ручкой, который не идет ни в какое сравнение с гоблиновским мачете, имеющим небольшую гарду, более длинным и сведенным на острие. Мы сцепились неподалеку от костра. Ветер раздувал пламя, но мне виден был лишь темный силуэт гоблина и серебрящаяся в лунном свете полоска его клинка. Грибы изменили восприятие времени, гоблиновская мачете взлетала и падала, словно в замедленной съемке. Когда лезвия встречались, вместе их столкновения вспыхивали шипящие длинные искры. Один раз я заметил, что полоска лунного света падает прямо на меня. С огромным усилием я успел отдернуть голову, но мачете прошло совсем рядом. Его зазубренный край вырвал прядь волос из моей шевелюры. Меня подвела лишенная элементарной защиты рукоять палаша. Клинок мачете соскользнул по лезвию и рассек мне пальцы до кости. Я выронил палаш и был вынужден спасаться бегством. Оббежав вокруг костра, я взвалил на плечи свое потешное бревно и стал поджидать гоблина, наступающего на меня с мачете в руках. Упражнения не прошли даром. Первым же ударом бревна я выбил мачете у гоблина из рук. Но дальше этого дела не пошло. Гоблин сорвал дистанцию, вцепился в бревно и попытался ткнуть меня выхваченным из ножен водолазным ножом. Так что бревно мне пришлось бросить. Весь перемазанный кровью, льющейся из рассеченной руки, я отбежал от гоблина, поднял полулитровую бутылку из-под водки и принялся кричать. «Погоняй свою ленивую лошадку!» – орал я гоблину. «Ну, ковбой, погоняй свою ленивую лошадку!» Гоблин услышал меня, подобрал мачете и бросился вперед. Когда я метнул в него бутылку, нас разделяло около 15 метров. Сверкнув в лунном свете, бутылка попала гоблину горлышком в рот и отколола половину резца. Затем бутылка продолжила свое поступательное движение, разбила донышком гоблину очки и сломала нос. Удар был так хорош, что гоблин закачался, повернулся вокруг собственной оси и упал, широко раскинув руки. Строри утверждает, что момент, когда я стал кричать «погоняй свою ленивую лошадку», выглядел сравнимо со сценами из старых ковбойских фильмов. Может и не так круто, как в «Хороший, плохой, злой», но уж всяко лучше, чем в «Лимонадном Джо». Юхи Болсаг и удар молнии. Учителя в школе могут спросить у тебя. «Встань, Петров, и ответь. Кем ты хочешь стать? Плотником, маляром, инженером?» Они ждут от тебя, что ты встанешь и выберешь из предложенных вариантов. Ты должен быть готов к этому вопросу, чтобы ответить на него с места, не вставая. «Нет, Мария Ивановна, инженером я быть не хочу. Я хочу быть подонком». Курсы молодого подонка. В субботу, 13 июля, на станции Чудово мы обоссали мента. Получилось это так. Нашу электричку, направляющуюся в Малую Вишеру, нашли технически неисправной, застопили в Чудово и высадили всех пассажиров. Огромная толпа в страшной давке сгрудилась на бетонной платформе. Я стоял у самого края, ожидая, когда подадут новый электропоезд, и очень страдал от переполнения мочевого пузыря. Тут надо заметить, что страдал я не один. По правую руку от меня также маялся Егор Панаев по прозвищу Тень. Перед нами была весьма насущная проблема. Отойти было некуда, а спрыгнуть с перрона нельзя, ведь в любой момент могут подать электричку. Отчаявшись, мы принялись мочиться прямо с края платформы под осуждающими взглядами стоящих вплотную людей. Когда ссышь на улице, а не у себя в толчке, то за струей обычно не смотришь. Наоборот, взгляд поднимается вверх, ты стоишь задрав голову, пока с этим делом полностью не закончишь. Мы поступили именно так. Задрали бошки и таращились в июльское небо, когда с путей до нас донеслись жуткие крики, исполненные нечеловеческой злобы. Сотрудник милиции, вздумавший пройти по путям вдоль платформы по каким-то служебным делам, июльским небом вовсе не интересовался. Вместо этого он елозил взглядом по низам, по железнодорожному полотну, по разбросанным бутылкам, хабарикам и использованным шприцам. Он так увлекся этим делом, что зашел прямо под наши струи и поначалу даже не заметил этого факта. Но заблуждение его длилось совсем недолго.
«А-а-а, суки!»
– заорал он у нас прямо под ногами.
«Стоять!»
Мы глянули вниз, и я мгновенно, словно во вспышке озарения, понял, что только что произошло. Панаев размышлял еще быстрее меня. Когда я обернулся, чтобы посмотреть на его реакцию, Теня и след простыл. Но в меня мент вцепился обеими руками и начал тянуть вниз, стаскивая с платформы. Тут произошло сразу несколько событий. Сначала объявили, что электропоезд на Малую Вишеру подают на соседнюю платформу. Затем толпа с криками и бранью бросилась к переходу между перронами, а потом на пути рядом со мной спрыгнул Кузьмич. Он повел себя продуманно и осторожно, сначала предъявил менту свои документы, а потом вступил с ним в пространную беседу, выясняя его намерения в отношении меня. Мы вместе поднялись на уже очистившуюся платформу и проследовали по направлению к милицейскому пикету. Шли мы как раз мимо готовящейся к отбытию электрички на Малую Вишеру. «А где тут у вас пикет?» – как бы невзначай поинтересовался барин, и мент показал рукой. «Дескать, вон где». Я увидел свой шанс. Как только барин отвлек внимание моего конвоира, я рванулся изо всех сил, прыгнул в сторону и нырнул в открытое окно электрички. Вагоны были настолько забиты людьми, что не то что преследовать меня, а даже втиснуться в тамбур представлялось немалой проблемой. Барин остался на перроне в обществе взбешенного мента, тот даже хотел оттащить его в пикет. Но тут Кузьмич уперся. «За что?» – возмутился он. «Я-то в чем виноват?» Мент плюнул и отстал от него. И барин забрался в вагон степенно и без излишней поспешности. По железному телу электрички прошла короткая судорога, послышался грохот трогающихся вагонов, и вокзал за окном заскользил назад. Тогда я выбрался из-под лавки и спокойно вздохнул. Мы снова ехали, а наш путь лежал в Подмосковье, на второй Крин в Карабаново. Мы сбросили рюкзаки на маленькой поляне посреди леса, в густой тени скрывающих небо еловых лап. Благодатная прохлада прятала нас от палящих лучей солнца. Крейзи развел небольшой уютный костер, а злую голову тут же послали за водой. Мы взяли его с собой, чтобы он тащил наш походный инвентарь. Четырехместную палатку, костровой трос, пилу и оба котла. Все эти вещи принадлежали ему, а кроме этого злая голова тащил купленные за свой счет запасы пищи для всей экспедиции. На него же мы возложили хозяйственные заботы – воду и дрова. Ибо истинно сказано, не стесняйся, если кто-то захочет тебе помочь. Это твой будущий раб, глупо отказываться от такого подарка. Едва поспел кипяток, только-только мы устроились на отдых с бутылкой черничной элберетовки и гашишем. Справка. Элберетовка бывает нескольких модификаций. Медовая, клубничная, малиновая, черничная и black currant. Как спокойствие нашего быта было неожиданно и дерзко нарушено. Какой-то очкарик в синей подделке под Adidas вывалился к нам на поляну из близлежащих кустов. Он подслеповато щурился, вводя по сторонам прыщавым еблом, а в руках держал топор и здоровенную спортивную сумку. «Меня зовут Дан», — осмотревшись, заявил он. «А вы кто такие?» Мы сидели спокойно и лишь коротко переглянулись между собой. Крейзи сохранил невозмутимое выражение лица, Тень смотрел с легким недоумением, а вот барин был явно недоволен. «Меня мастера уполномочили на постройку крепости», — продолжал Дан. «А вы, так как не уплатили взносов, будете мне помогать». Поставив сумку на землю, Дан достал из кармана листок бумаги и принялся мять его в руках. Весь листок был покрыт какими-то чертежами и карандашными закорючками. С этим листком Дан двинулся вокруг стоянки, на ходу раздавая великое множество указаний. «Вот тут надо будет вырыть ров, а вот здесь вкопаем столбы, но сначала надо приготовить ошкуренные столбы. Поднимайтесь, берите инструмент и идите за мной». Нельзя сказать, чтобы его слова были встречены пониманием. Мы продолжали молча сидеть, как сидели, никто не проронил ни слова в ответ. Но выражение лица у барина стало совсем уж мрачным. И даже рыжая, обычно спокойная и уравновешенная, нахмурила брови и смотрела на наглого очкарика с оттенком неудовольствия. Но молчание затянулось. Пора было что-то решать. «Хорошо», — подал голос Крейзи. «Мы согласны с твоим предложением. Ты бери топоры и иди, намечай стволы под валку, а мы сейчас подойдем. Мы только что с дороги, дай нам на сборы 10 минут».
10 минут, не больше», — кивнул Дан, подхватил топор и скрылся в лесу. Когда его синий костюм перестал быть виден между деревьями, мы вздохнули свободней. Я налил по стопке элберетовки, мы выпили и принялись судить, как бы нам избавиться от этого назойливого пидораса. Первым осенило барина. «Вставай, Джонни!» – позвал он. «Есть идея!» С этими словами он подошел к сумке, которую оставил Дан, и расстегнул молнию. Распахнув края сумки пошире, барин принялся туда ссать. «Чего ждешь?» – обернувшись через плечо, спросил он у меня. «Помогай!» «Зачем?» – удивился я, однако спорить не стал. Вдвоем мы обоссали все так, что в сумке сухого места не осталось. После этого барин подобрал какой-то сучок, брезгливо подцепил им молнию на сумке и застегнул. Весьма довольные сделанным, мы вернулись к костру.
«Слушайте теперь сюда», — объявил барин. «Если отпиздим этого кретина, то у нас будут проблемы. Скажут, что мы ни за что его отпиздили. А теперь есть очень хороший повод».
Барин сделал руками жест, дескать, пригнитесь поближе, и зашептал. «Сейчас он увидит, что мы не идем и вернется. Тут я у него спрошу, Дан, а нет ли у тебя туалетной бумаги? Если скажет, что нет, то ты, Крейзи, попроси у него какой-нибудь еды. А если он и еды не даст, то тень пусть потребует у него авторучку для строительного чертежа. Он полезет в сумку, увидит, что внутри все обоссано, и начнет нам предъявлять. Скажет, суки, да вы мне в сумку нассали!»
«Тут ему и пиздец!» – врубился я. «Мы его хуярим, а потом чуть что...»
«Заявляем, что он принес нам обоссанную сумку, да еще и в бычку полез. Никто при таких раскладах за него не впишется. А мы уйдем в железобетонный отказняк. Типа мы не ебнутые, чтобы ссать ему в сумку. Нахуй нам проблемы, чё вы нам тут предъявляете?»
На то мы порешили. Но плану Кузьмича исполниться было не суждено. Минуло 10 минут, потом полчаса, и только на исходе часа какой-то парнишка прибежал с мастерской на нашу стоянку и закричал.
«Дан себе по голове топором попал! У него сотрясение мозга и сетчатка на глазах отслоилась!» «Очень хорош...» — начал было тень, но сразу же поправился. Вернее, как это вышло? «Он говорит, что замахнулся топором и случайно попался обухом по лбу», — скороговоркой выпалил парнишка. «Так что вы его не ждите. А где его сумка?»
«Вон стоит», — показал Крейзи.
«Отнесешь ему, ладно?»
«Так я за ней и пришел», — ответил парнишка, поднял сумку и убежал.
Когда он ушел, мы поставили следственный эксперимент. Заставили злую голову взять топор и проиллюстрировать, как же это Дан попал себе обухом по голове. Но ничего вразумительного у Ники не вышло. Так что мы пришли вот к какому выводу. По некоторым вопросам Дан даже больше долбоеб, нежели злая голова. Проведя полевое совещание, мы признали Дана годным и зачислили его в список «Неуподоблюсь» под именем Дан Московский. Дан был не единственный, кто не умел обращаться с топором. Вечером того же дня Брайан, больше всех суетившийся насчет постройки моста через реку, едва не отрубил себе ногу. Он звал и нас строить этот мост, чтобы на наш берег смог переехать запорожец московского углука, кивая на незданные Ленскому взносы. Но работать на постройке моста нам не велела традиция. Мы не платили на играх ни разу и никогда не работали. А если уж брались, то больше всего об этом потом жалели недалекие работодатели. По всему выходит, что мы были правы. Брайан и взносы заплатил, и работал, а едва не остался за свое глупое усердие без ноги. Во время постройки моста случилось еще кое-что. Москвич отче Федор вздумал проводить подводные работы на дне реки. заколачивать кувалдой крепеж для деревянных свай. Для этого он присоединил к противогазу резиновый шланг и полез под воду. Конец шланга отче Федор оставил плавать на поверхности воды, поддерживаемый несколькими пустыми баллонами из-под лимонада. Чтобы туда не затекла случайная влага, отче Федор надставил шланг обрезанной пластиковой бутылкой наподобие воронки. Это-то его и подвело. Наблюдавший за стройкой дурман, увидал, как эта воронка соблазнительно покачивается возле берега и вылил в нее целый котел воды. Несколько секунд все было спокойно, а затем на поверхности появились стремительно расходящиеся круги. Это бесновался под водой отче Федор, неожиданно вдохнувший вместо живительного воздуха полную грудь мутно-желтой речной жижи. На следующее утро мы с Кузьмичом спровоцировали бунт злой головы. Присев напротив него у костра, мы принялись вести вот какие разговоры. «Не дохуя тебя Крейзи уважает, если все время гоняет то за дровами, то за водой», — пристально глядя на Ники, начал я. «Да уж», — поддержал меня барин, — «он вообще охуел. Но ты, видно, таким обращением доволен. Или все же нет?» Голова слушал нас с растущей заинтересованностью, так как тема перекликалась с его самыми затаенными мечтами. На таких, как голова, подобные слова действуют подобно потокам воздуха, проникающим в сморщенный мешок. Вот мы с Кузьмичом и принялись надувать голову, увеличивая постепенно его самомнение и решимость. «Не так-то он силен, этот Крейзи», — высказался я. «Вполне можно было бы послать его нахуй». «Точно!» — тут же подхватил барин. «Как только он откроет рот, так ему прямо и сказать: иди-ка ты нахуй, сам сходи себе за водой. А уж мы бы тебя защитили от него, если что», — добавил я. «Дали бы ему пизды». Мы продолжали в таком духе до тех пор, пока не проснулся Крейзи. Он вышел к костру, уселся напротив Ники и как бы невзначай обронил: «Голова, а голова, где вода-то?» Ники секунду смотрел на него, а потом на его прыщавом лице появилось выражение отчаянной решимости. «Вот», — казалось ему, — «наступил момент истины, возможность стряхнуть многолетнее иго и, наконец-то, почувствовать себя наравне с остальными. Не бегать с просонья за водой, а лежать на удобном диване в ожидании утреннего чая. Не таскать неподъемные рюкзаки, а прогуливаться налегке, попыхивая длинным косяком». Голова собрался силами, встал и сказал как можно более веско: «Какая я тебе голова! Пошел ты нахуй, сам иди за водой!» Мы с Кузьмичом настаивали, чтобы голова добавил к этому «пидорас», но это было слишком. На это Ники уже не отважился. Но и так получилось ничего. Крейзи некоторое время сидел молча, не в силах поверить собственным ушам, а голова принял это временное затишье за полный успех. Победно оглянувшись на нас, он крикнул, глядя прямо Крейзи в глаза: «Да, да, Крейзи, пошел ты нахуй!» Тут Крейзи встал, выхватил из костра полуметровую головню, рдеющую на конце подобно багровому протуберанцу, и направил пылающий конец прямо голове в лицо. Ники, силясь спастись от соприкосновения с пылающими углями, бросился назад, но споткнулся и упал на спину. Он полз на лопатках, а Крейзи шел рядом, приставив головню ему к подбородку.
«Джонни! Джонни!»
– заверещал Ники испуганно, не в силах повернуть голову и лишь кося в мою сторону выпученным от ужаса глазом. Но так как я сидел с самым счастливым лицом, то голова принялся взывать к барину, ища обещанного спасения у него.
«Барин! Барин!»
Но поскольку и барин лежал в покатуху и не торопился его спасать, то голова прибег к последнему средству.
«Крейзи! Крейзи!»
– истошно завопил он.
«Крейзи! Крейзи!»
Так был подавлен бунт злой головы, и снова установился привычный распорядок. Мы нежились на диванах и курили длинные косяки, а голова суетил с водой и с дровами. Свет летнего солнца падал сквозь еловые кроны веселыми бликами. Погода стояла чудесная, и нам захотелось немного размяться. Мы взяли специально заготовленные колья и только принялись друг друга молотить, как вдруг нас прервал чей-то мягкий и как будто обволакивающий голосок. «Что же это вы все деретесь, а реверса не делаете?» Мы обернулись и застыли, потрясенные увиденным. Прямо на нашу поляну вышел худощавый тип средних лет, горбоносый и кучерявый. Он был одет в помпезные и странные одежды, но больше всего нас поразило, что он ярко напомадил себе губы и подвел глаза. На уши он налепил кусочки пластыря, таким образом несколько их удлинив. «Кто ты такой?» — резко спросил барин.
Какого хуя тебе здесь надо? Меня зовут Маккавити, представился нам раскрашенный незнакомец. А на этой игре я буду эльф Фиалхаст.
Да какой ты эльф? Возмутился Крейзи. Если ты эльф, тогда мы кто?
Шел бы ты отсюда, предложил барин. Иди в другом месте поищи, кто тебе реверс сделает. «Нет», — улыбнулся Маккавити, — «вы неправильно поняли. Реверс — это удар торцом на возврате. Сейчас я его вам покажу».
«Ну-ка нахуй!» — возразил барин. «Без тебя обойдемся. Не надо нам твоих ударов торцом, ни реверса твоего, ни тебя самого».
На то мы распрощались, но этот случай плотно засел у нас в памяти. Долго еще слово «реверс» вызывало негативные ассоциации, воскрешая в памяти напомаженные губы и подведенные глаза. С тех пор выражение «реверс» и «удар торцом» превратились в нашем понимании в ругательное и стали обозначать, благодаря встрече с Маккавити, гомосексуальный половой акт. Под вечер мы принялись за свое любимое дело. Стали жечь вещи спящего головы. Жечь чужие вещи – своеобразная культура. Тут нужен особый подход. Нельзя делать это в попыхах, ведь тогда вы получите максимум удовольствия. Тут необходимо тщательно подготовиться. Если вы освоите эту практику, то вам не понадобится больше ни филармония, ни театр. Так возвышенно и блаженно вы будете себя ощущать. Сначала Крейзи вбил в костровище несколько рогатин и повесил на них принадлежащий голове плащ от ОЗК. Крейзи повесил его так, что полы скрывали приготовленные дрова, а рукава были подняты вверх. Было похоже, будто в сумерках над костровищем встала серая фигура с воздетыми к небу руками. Затем мы приготовили лежаки и устроились поудобнее. Крейзи раскурил жирный косяк, а мы с тенью раскупорили бутылку клубничной альберетовки. Прикурив косяк, Крейзи распахнул полу головинского ОЗК и сунул догорающую спичку в кучу заранее приготовленной бересты и древесной трухи. Вскоре из рукавов плаща заструился густой дым. Рукава стали похожи на пару заводских труб. Сначала дыма было немного, но потом тяга пошла, и к небу поднялись два темных, сыплющих сажей столба.
«Божественно!» — неподвижно глядя вперед, выдохнул Крейзи. «Это действительно прекрасно!» У меня самого чуть слезы не навернулись на глаза. Так великолепен был головинский ОЗК, эманирующий в гаснущее небо струи плотного черного дыма. Они поднимались вверх к низким облакам, на которых опочили последние багровые отцветы. Но вскоре солнечный огонь сменился другим пламенем, шипящим и красным, разгорающимся на земле. Это не выдержали температуры прорезиненные стенки плаща, отпустив наружу скрытый до поры жар. Темнота отступила, когда исполинская пламеняющая фигура встала над костром, сыпля во все стороны багровыми каплями.
«О-о-о!» — воскликнул в восхищении я. «Немыслимая доселе красота!» «А ботинки-то?» — вскинулся тень. «Ботинки-то как?»
Тут мы вспомнили, как злая голова распинался о достоинствах своих новых ботинок. «На 100 000 километров пути с подошвы сойдет лишь 20 наномолекулярных слоев», — вещал Никки. «А плотность материала такая, что ее совершенно невозможно проткнуть».
«Давайте-ка проверим», — предложил я. «Так ли это?»
Стали искать голову и нашли его в собственной палатке. Ботинки хитрая голова одел на ноги, чтобы мы их не украли. Крейзи, взяв старую консервную банку, натыкал в ней ножом множество дырок, положил туда немного углей и древесной смолы. Когда импровизированная дымовуха разгорелась как следует, Крейзи отодвинул занавес у входа в палатку и сунул дымовуху внутрь. Минут 5 все было спокойно, а потом послышался кашель. Стенки палатки зашевелились, и мы увидели, как голова выпихивает банку из палатки ногой. Для сонной головы и это было непросто. Втянуть ногу обратно у Ники уже не хватило сил. Крейзи удовлетворенно кивнул и оставил все как есть. Сев у костра, мы принялись рассуждать, как испытать наномолекулярные слои на подошвах головинских ботинок наилучшим образом. Оказалось, что у Крейзи есть с собой здоровенная швейная игла. И мне пришла на ум мысль приспособить ее в качестве наконечника. Врезав иглу ушком в древко стрелы, мы обмотали наконечник проволокой, тщательно проверили прочность крепления и остались сделанным премного довольны. Постелив одеяло перед входом в палатку, мы принялись курить гашиш и созерцать будущее. Лично для меня оно было очевидно. Мой взгляд падал то на лук и стрелу, сложенные на одеяле, то на подошву головинского ботинка, немного торчащего из-под закрывающего вход полога.
Такие моменты, словно тишина в горах, что предстоит камнепаду. Все еще спокойно, тихо идут по небу перистые облака, но кто-то уже встал над осыпью и взял в руки увесистый валун. Мы докурили косяк, и я поднял лук с одеяла. Это устройство работы гоблина, набранное из текстолитовых прутков, натягом примерно 18 килограмм. Из него мне удалось выстрелить со своего балкона в противостоящую моему дому школу и попасть в перекрестие рамы на четвертом этаже. Признаю, что я целил в стекло и надеялся, что оперенная пластиком стрела разобьет его и вонзится в одну из парт, но промазал. Порыв ветра отнес стрелу, и она увязла в раме. Школьный учитель, удивленный и взволнованный таким происшествием, выбрался на подоконник и принялся ее тянуть. Больше всего я жалел тогда, что приготовил только одну стрелу. Но иногда и одной хватает. Я наложил древко прорезью на тетиву и потянул. Упругая сила сопротивлялась мне, но я продолжал плавно выбирать капроновый шнур, пока не кончилась длина стрелы. Игольчатый наконечник нацелился прямо в пятку голове, и тогда я выдохнул и спустил тетиву. Стрела мелькнула, древко сухим стуком хлопнуло о подошву, задрожало и так и осталось торчать. Каблук не пропустил дерево внутрь, но швейная игла длиной в палец полностью ушла в глубину. «Фуфел слои», — услышал я тихий вздох тени и собрался кое-что прибавить от себя, но мне не дали. Над поляной и лесом, над полигоном и над всем Крином, пронзая стволы деревьев и густой туман на полях, ероша хвосты кендеров и пугая задремавших драконов, разнесся пронзительный крик. Он был подобен визгу поросенка на бойне. Длился, не умолкая, ширился и далеко разносился окрест. Это, обхватив себя руками за ногу и глядя выпученными глазами на торчащую стрелу, надрывался из глубины палатки злая голова. Ночью, гуляя с бутылкой элберетовки по полигону, барин наслушался всяких разговоров и сплетен. Известное дело, люди любят слухи да пересуды, в игровой тусовке ходило огромное количество разнообразных историй и причудливых легенд. Многое из этого мы принимали за чистую монету, пока про нас самих не поползли подобные слухи. Вот тут-то мы и поняли, чего стоит этот испорченный телефон. Возле границы поля барин заметил свет небольшого костра. Подойдя к огню, он поздоровался с людьми, его пригласили присесть и выпить по стопке. Попутно один из местных обитателей, высокий парень в конической меховой шапке, осведомился у барина. «Не боишься ночью один ходить?» «А что такое?» – удивился барин, по обыкновению прихвативший с собой под ватником железный топор. «В чем дело-то?» «Приехали тут одни из Питера», – пояснил его собеседник. «Сатанюги каких свет не видывал. Люди злобы невероятные, они...» «А что там говорить?» – вмешался еще один обитатель этой стоянки. «У меня кореш есть в Питере». Так он рассказывает, они там у себя совсем вызверились. Сатане молятся и человечину едят, а дерутся железными трубами. «Что?» – удивился барин, поначалу не понявший, про кого идет речь. «Я и сам с Питеру, но про такое не слыхивал. Что за народ-то?»
«Грибные эльфы», – шепотом объяснил парень в конической шапке. «Они вчера заехали, а нынче с их стоянки такие крики неслись, что сердце стынет.
Изверги не люди».
«Да ладно гнать-то!» – миролюбиво отмахнулся Кузьмич. «Фуфло это все!»
«Слышь!» – довольно грубо перебил его второй парень. «Не знаешь, так молчи! Брат дело говорит!»
Так и пошло. Один скажет, а другие подхватят. Поначалу мы про это не ведали, но досужие языки мололи по тавернам и площадям, а праздные уши внимали. Слухи ширились, но не умолкали, так как тема была благодатная. Вскоре в кипящем океане людских пересудов у нас появилась собственная волна. Мы и сами вещали на ней, и другим не запрещали. Милое дело сойтись с людьми и обменяться историями. Нам нравились легенды тех лет. Про московских щитников, сцепившихся во время демонстрации с ОМОНом и взявших штурмом метро. Про железные турниры, где реками льется человеческая кровь. И про страшный меч из вертолетной лопасти, зенитку минигана. Истории возносили своих героев, и у костров творилось древнее волшебство. Там люди превращались в сказочных персонажей. Такого уже не увидишь в обычном мире. Там телевидение и пресса готовят стимулы для заранее просчитанных реакций электората. Мифам и легендам среди них места нет. На играх же все было не так. Рекламы не дашь, информация распространяется окольными путями, правда реальности исчезает и превращается в истину сказок.
Жизнь прожита не зря, когда про тебя говорят. И однажды на собрании коллектива барин сказал: «Хочу, чтобы у нас была самая известная ролевая команда». Остальные братья согласились с этим намерением, но были и сомнения насчет путей для достижения такой возвышенной цели. Тогда Крейзи обратился к сокровищнице старых мультфильмов и процитировал многомудрую Шапокляк. «Кто людям помогает, тот тратит время зря», — веско заявил он. «Хорошими делами прославиться нельзя». На то мы порешили. Этой же ночью мы бросили еще один камень в копилку людских сплетен, разговоров и пересудов. В рамках игры я, Крейзи и Тень были жрецами Юхиббала Сага, отца всех зверей. Мы запланировали и провели грандиозный обряд, подписав общественность и присмотрев место на поляне перед новой крепостью клана Порося. Это была грандиозная постройка из сырых бревен, 12-метровый донжон, окруженный высокой бревенчатой стеной. Ворота крепости выходили на сумрачную поляну, образованную широким кругом старых елей. Они стояли стеною до самого неба, и только над ними на 30-метровой высоте виднелся призрачный купол июльских звезд. Посреди поляны сложили огромную кучу дров, а вокруг собралось больше 40 человек народу. Дурман с товарищами приспособили полые колобахи над земляными ямами под барабаны. Все выпили водки, и тогда Крейзи подошел и поджег хворост. Когда пламя лизнуло ветви, в дело вступил первый барабан. Непростое это дело, подобные мероприятия. Есть такие, кто считает, будто в обрядах на играх главное постановка и красота. Это полное фуфло, так как постановка и красота главное в театре, а вовсе не на игре. На такой обряд публика реагирует как на дешевую оперу, смотрит с легкой скукой, потом аплодирует и сморкается в платок. В обрядах же на игре главное массовое безумие и коллективный кураж. Для этого необходимо зомбирующее сочетание барабана, крика и ритмичного танца. При этих условиях можно обойтись одним алкоголем и не тратить наркотики. Люди втягиваются не сразу, но постепенно тема захватывает всех. Барабан начинает дело, медленно и ритмично проникая в подкорку, а кто-нибудь должен в это время пойти в люди и начать заводить народ. В этот раз эту работу взял на себя Тень. Возникло концентрическое движение, вокруг костра образовались два разнонаправленно вращающихся круга людей, по и против часовой стрелки. Пошла по рукам припасенная заранее водка, пламя постепенно разгорелось, и тогда подключились новые барабаны.
«А ну!» – заорал я, выходя на центр поляны. «Хуй ли движемся, как очередь в зубной кабинет? Зачем мы здесь?»
«Чтобы позвать!»
Рубленными надсадными воплями ответил мне из толпы собравшихся Тень.
«Юхиббала Сага! Юхиббала Сага!»
– заорал я, поднимая заготовленный специально для этого посох.
«А ну, позовем!»
И уже вместе, под нарастающий грохот барабана, мы начали.
«Юхиббал Саг! Юхиббал Саг!»
Постепенно толпа подхватила этот клич, сначала нестройно, а потом все более ритмично и слитно.
«Юхиббал Саг!»
Поначалу я орал как резанный, а мой голос далеко разносился окрест. Но теперь я кричал и сам себя не слышал. Так ухало над поляной, над гудящим костром и над бешено вращающимися человеческими кругами гулкое и страшное «Юхиббал Саг! Юхиббал Саг!». Крик то затухал, то вновь поднимался, и тогда, заполненные барабанным ритмом мгновения относительной тишины, сменялись внезапными взрывами. Люди в толпе вскидывали руки и вопили, выкликая Юхиббала. У нас уже был опыт таких мероприятий, ведь, по сути, это то же самое, что петь маму. Сначала ты делаешь это как бы в шутку, но потом тебя захватывает гипнотическое чередование движений и ритма, а окружающая толпа действует как усилитель. Так недолго перекинуться. От таких обрядов сознание тает, а окружающая реальность плывет. Буря чувств поднимается изнутри, ноги сами пускаются в пляс, и все тело движется, как заводной автомат. Горло испускает чудовищный рев, а человек в такие моменты находится ближе всего к миру подлинного волшебства. Когда большинство окружающих стало соответствовать этому определению, я дал отмашку, барабаны сменили ритм, а на центр поляны вышли Рыжая и Крейзи. В круге желтого света их лица выглядели неестественно бледными. Подойдя к огню, они обратили взгляды к небу и начали говорить: медленно, тяжелым речитативом. Из того, что они говорили, я не понял ни слова, но их голоса, размеренные и плывущие, проникали внутрь черепа не хуже звуков барабана. Они словно пели, а вокруг, подняв руки, кружились люди. Слышно было тяжелый, мерный топот множества ног. Пока это творилось, ясное доселе небо заволокло тяжелыми тучами, а в их нависающем спокойствии я почувствовал дыхание близкой грозы. Когда Рыжая и Крейзи закончили петь, я снова дал отмашку. Барабанный ритм сменился и, нарастая, потек над поляной.
«Отец всех зверей, Юхи Балсаг!» — крикнул я. «Яви нам свою мощь!»
Я вскинул посох, и над поляной грянуло, поднимаясь к почерневшему небу.
«Юхи Балсаг!»
И небо ответило, раскрылось прямо над нами ветвистой молнией, засияло и зашипело прямо над головой. В один момент свет костра сделался тусклым и незаметным, а темнота исчезла, сменившись мгновенной вспышкой нестерпимого света.
«Мы слышим твой голос!»
Еще не до конца поверив в такую удачу, чисто на автомате заорал я. Мой крик полыхнул в наступившем мгновении тишины и тут же погас, заглушенный громовым ударом такой силы, что я едва устоял на ногах.
«На нас твое благословение!»
Услышал я голос Крейзи, а потом с неба на поляну стеной обрушился холодный дождь. Он был так силен, что почти сразу же потушил пламя костра. Стало сначала сумрачно, а потом и вовсе темно. В наступившей мгле какое-то время еще звучали барабаны, а затем смолкли и они. Обряд Юхи Балсага закончился. Мы отправились домой, еще не совсем понимая, какого эффекта добились своим чародейством. Из 40 человек, участвовавших в нашем обряде, треть, наиболее впечатлительные и суеверные, временно повредилась умом. Им казалось, что в наступившей тьме клубятся какие-то зловещие тени, что холодные пальцы начали рвать их за одежду и лицо. Из-за этого 12 человек сгрудились у костра порося и идти через лес до наступления рассвета отказывались. Впрочем, все обошлось. Единственным действительно пострадавшим оказался питерский региональщик по имени Гэс. Его прислали с мастерской на роль вызываемого существа. Закутаться в плащ-палатку, бегать по лесу и рычать. Но отец всех зверей не нуждался в помощниках и заманил Гэса в ловушку. Тот упал в одну из волчьих ям, вырытых порося на подходе к их крепости, и сломал ногу. С утра мы с Крейзи отправились к реке, чтобы искупаться. Но были остановлены какими-то тремя господами.
«Повелитель Маккавити», — заявили они, — «приглашает вас для беседы».
«Схуяли такая честь?» — поинтересовался я.
«Про то мы не ведаем», — был нам ответ. «Знаем только, что есть к вам какие-то претензии». Немало заинтригованные, мы отправились за ними. Маккавити предстал перед нами посреди собственной крепости за длинным столом. Первоначальный свой наряд он сменил на долгополый балахон, а непристойную раскраску смыл, так что поначалу мы его даже и не узнали. Выглядел он теперь не в пример лучше, зато повел себя далеко не ласково. Когда мы подошли, Маккавити вскочил и начал нас обличать.
«А, пришли, голубчики!» — начал он, но тут я его перебил.
«Какие мы тебе голубчики? Говори, зачем звал?» Тут Маккавити сменил тон, предложил нам сесть и повел более обстоятельный разговор. Человек он оказался странный, но на удивление приятный в общении. И хотя приятность эта была лживая до нельзя, отдающая паттернами конфликтологии НЛП, но, как говорится, уж какая есть, спасибо и за такую. Говорили мы за разное, но кое-что Маккавити рассказал нам и про себя. Фамилия его Осмолов, и он вроде как историк, так, по крайней мере, он сам нам представился. Он выпустил несколько книг, ни одну из которых никто из нас не читал, и содержал в Москве собственную секту, занимающуюся вопросами изучения айкидо. Люди говорили нам про него, будто на каком-то турнире он разрубил двумя ударами пластиковой катаны своему оппоненту обе ключицы. Но в этом мы ничего удивительного не видели. А удивительно нам было то, что Маккавити слыл на всю Москву первейшим гомосексуалистом, но нисколько этого не стеснялся и убеждений своих не скрывал. «Если опираться на понятие, — вещал нам Маккавити, — то слово «пидор» ко мне неприменимо. Пидор — это тот, кого ебут в жопу, я себя в жопу ебать никому не позволю. Что с того, что мне нравятся мальчики?
Любой уголовник вам скажет: «Ты погоди, Макавити, мы-то не уголовники», — перебил его Крейзи. «И, по моему мнению, что ебать в жопу, что жопу подставлять». «Но в тюрьме считается», — гнул свое Макавити. «Но мы-то не в тюрьме», — перебил его я, на всякий случай постучав костяшками по бревенчатому столу. «Да и ты тоже. Завязывай с пропагандой, мы с братом никого ебать в жопу не собираемся. Говори скорее, зачем назвал». Макавити откинулся в кресле и сурово уставился на нас. «Как вы смеете», — сурово спросил он, — «приезжать сюда и такое устраивать? Колдовать, вызывать гром и молнию, людей пугать и перевернутые кресты вокруг моей стоянки в землю закапывать? А?» «С этого места», — попросил я, — «если можно поподробнее». Оказалось, что до Макавити уже дошли слухи про вчерашний обряд. Но дошли в несколько преувеличенном и немного искаженном виде. Говорили, будто бы мы чашками пили кровь, поклонялись сатане и весь вечер сыпали в адрес Макавити чернейшими проклятиями. А поутру возле стоянки Макавити обнаружили 6 вкопанных в землю перевернутых крестов, которые нам тут же предъявили в доказательство макавитские ученики. «И еще», — суммировал Макавити свои обвинения, — «когда к вам посылают за разъяснениями, вы моих учеников нахуй посылаете, да еще...» «Да каких учеников?» — взбеленился вдруг Крейзи. «Какие нахуй кресты? Какие проклятия? Ты в своем уме?» «Я предстаю в Ордене Света», — сурово объявил Макавити, — «и знаю, что говорю». «Ложный насквозь твой свет», — возразил ему Крейзи, — «потому что ты мужиков в жопу ебешь. Я тебе натурально говорю, крестов твоих мы знать не знаем. Делать нам больше нехуй, как их вокруг тебя в землю закапывать. А касаемо обрядов наших, не твоего ума дело, что и как мы устраиваем. Если боишься колдовства, носи амулет». Закончил Крейзи свою речь. «Пошли отсюда, Петрович». Петрович — это, стало быть, я. Мы поднялись и пошли к себе. А Макавити встал и крикнул нам вдогонку. «И повежливее надо себя вести, когда к вам людей за расспросами посылают». «Про что это он?» — спросил я у Крейзи, но он только плечами пожал. Когда мы пришли на стоянку, то первым делом увидели барина. Он сидел у костра с недовольным лицом и пил водку. Заметив нас, он оживился и вышел навстречу. «Хотите знать, что тут без вас творилось?» «Ясное дело», — кивнул Крейзи. «Валяй, рассказывай». Мы уселись у огня, и барин начал объяснять. «Сижу я на стоянке, пью водку, и тут выходит из лесу какое-то хуйло. Здесь, — спрашивает, — стоянка грибных эльфов». Ну, я ему отвечаю: «Мне почем знать?» Да только он настойчивый оказался. «Знаю, — говорит, — что здесь. Меня, — говорит, — Макавити послал разузнать, каким силам вы апеллировали, когда вчера хотели его молниями убить». «Вот кого Макавити имел в виду», — толкнул я Крейзи локтем, когда толковал про обиженного ученика. Надо здесь пояснить, что Кузьмич разговоров о колдовстве на дух не переносил. Все рассуждения про мистику, даже самые осторожные, барин сразу же посылал нахуй. Ни во что подобное он не верил, придерживаясь в жизни сугубо материалистических убеждений. Ему было похуй не то, что на мистику, а и на самого сатану. В его мире совершенно ненужного. Так вышло потому, что без бога сатана не пришей к пизде рукав, а в бога Кузьмич не верил. «Вот я его и спрашиваю», — продолжал барин. «Ты что, совсем охуел? Ты ёбнутый?» А он давай сердиться и указывает мне: «Надо дельно отвечать, какие применяли пентакли, какие слова говорили, как сумели заклясть молнию». Я от этого сам чуть не охуел. «Иди, — говорю ему, — отсюда добром, ебанат несчастный. В дурдом тебе надо, там тебя всему научат. И словам, и пентаклям, и как молнию заклинать. Пошел к ты нахуй».